Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Вечер воскресенья» на Радио «Вера» в студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
У нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Рахновский родился в 1977 году в Москве, окончил Московскую духовную семинарию и академию. В 1998 стал священником. 15 лет служил в Москве в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве, а в 2012 был назначен настоятелем храма Резоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Преподает Новый Завет и древнегреческий язык в Московской духовной академии, Сретенской семинарии и в Российском государственном социальном университете. Ежемесячно служит в следственном изоляторе «Матросская тишина». Женат, четверо детей.
Сегодня первое воскресенье Великого Поста, когда празднуется торжество православия. Ну, то есть можно так сказать, что это такой день, в который мы окончательно утверждаемся в том, что ура, наша церковь, да здравствует, ура, православие торжествует, и хорошо, что мы в нем. Правильно?
Ну, если смотреть в историю, то этот праздник изначально имел более узкое значение. Не просто торжество православия в целом, как вы сейчас сказали, а, в общем-то, где-то с 726 года по 843 год православная церковь Византии переживала с некоторыми переменами очень непростой период своей истории, более того, период, который явил новых мучеников христианских, от христиан же пострадавших. Вот это период иконоборческой смуты. Вот. И как раз в 843 году, после смерти византийского императора Феофила, это последний император, который поддерживал иконоборцев.
Еретик последний.
Ну, можно так сказать.
Последний император.
Да, последний император, поддерживший иконоборчество. Его супруга Феодора в 843 году согласилась на государственном уровне прекратить, в общем-то, иконоборчество как именно государственную идеологию, как такое богословие, в кавычках, византийских императоров. Сначала она боялась это делать, поскольку у нее были опасения, что церковь анафематствует ее мужа, императора Феофила почившего, который, несмотря на то, что был иконоборцем, тем не менее, как ни странно, оставил в нашем богослужении свой след, а именно одно из песнопений, это стихира на хвалитях в неделю Вая, вербное воскресенье, которое будет, да, через несколько недель, третья стихира на хвалитях, «Приидите все языцы», «Изыдите все языцы, изыдите все люди», вот она принадлежит Перу этого императора-иконоборца,
вот
который
это, да,
увлекался в том числе и написанием церковных песнопений. Ну, так вот, она боялась, что его церковь осудит посмертно, вот, но после того, как ее все-таки уверили, что этого не будет, она согласилась на изменение государственной политики в этом отношении, и в 843 году в первый раз был совершен чин торжества православия как, ну, скажем так, благодарение Богу, и именно торжество православия в смысле прекращения гонений на иконопочитание.
Поэтому в утренней службе торжества православия в этот день принято целовать все иконы в храме.
Да, совершенно верно.
И даже разрешается, да, все, даже разрешается женщинам подняться на солью и целовать вот эти, да, как это сказать, ну, иконы, которые...
Местного ряда.
Да, местного ряда, да.
Но, в общем-то, отчасти вы правы в том смысле, что это торжество в целом православной веры, потому что иконоборческие споры, они показали, что между верой и культом есть особенная, как бы, и тесная связь, и, в общем-то, почитание икон, это было вопросом не обрядовым, а вопросом именно догматическим, вопросом, который затрагивал какие-то очень важные
смысловые,
да, стороны православного богословия, так вот неожиданно, Вдруг, да, спор, в общем-то, о неком ритуале, да, перерос именно в спор догматический и дал повод к осмыслению, в общем-то, богословскому осмыслению христианского культа, христианского богослужения.
А тогда получается, что, ну, если смотреть вот ретроспективу историческую, этот праздник побуждает задуматься о нескольких аспектах. Во-первых, очевидно совершенно, это отношение там церкви и государства. Насколько государство, вторгаясь или не вторгаясь в деятельность церкви, превращает веру в идеологию просто в своих государственных целях. Это, видимо, там, нутро такая, природа государства. Во-вторых, о том, что, несмотря на то, что уже к этому к восьмому веку там вроде все догматы установлены и вроде все очевидно, тем не менее необходимо постоянное тоже возвращение, переосмысление, утверждение того, что является сутью веры. И ежегодное празднование торжества православия – это повод как раз об этих вещах, наверное, думать, о том, что каждое время, каждый новый день он заставляет сегодняшнего человека с этими догматами не как с аксиомами, а как скорее с теоремами жить и внутренне доказывать то, что является сутью православной веры. Можно такую трактовку,
да,
праздника?
Да, вы знаете, да, это на самом деле, мне кажется, очень такое очень точное обобщение, вот. На самом деле, действительно, затрагивается очень много вопросов, начиная с того, что действительно вопрос государственных и церковных отношений. Но нужно понимать, что все-таки в сознании ромеев, да, византийцев, все-таки государство в целом и есть церковь. То есть, в общем-то, нынешнее наше противопоставление светского, в общем-то, и церковного государства и церкви, а не совсем то же самое, что было в Византии.
Да. И это стоит пояснять людям.
Да, да, потому что тоже те же, скажем так, императоры, которые продвигали иконоборчество, они говорили, что мы как цари и иереи, да, вот смеем заботиться о благочестие как бы церковным, и, в общем-то, аргументация иконоборцев, скажем так, первой волны, да, то есть это Лев и Савр, вот, а после него преемник, это все еще восьмой век, Константин Капроним, в общем-то, их аргументация была богословская, вот. Хотя здесь не обошлось и без таких, ну, чисто человеческих суеверий, потому что богословская аргументация, она все-таки была, да, легла в основу, да, идеологии иконоборчества, но, как ни странно, когда в 726 году произошло извержение вулкана в Средиземном море с образованием, причем, нового острова, вот это бедствие, да, оно было истолковано в том числе как бедствие, которое Господь послал за неправильное и нечестивое почитание икон. Вот такую трактовку этому событию давали иконоборцы, и надо сказать, что это могло найти отклик и в народном сознании, потому что в древности очень часто те или иные бедствия, они, в общем-то, связывались, да, с тем или иными как нечестиями, да, как, бытовавшими вот среди народа.
Я еще почему сказал, что об этом надо напоминать, об иной роли государства и об одной роли руководителя государства тогда и сейчас, потому что вот я периодически наблюдаю такое стремление проводить параллели абсолютные, не учитывая того, что действительно изменилась и роль государства, и произошло, хорошо это или плохо, я сейчас не оцениваю, но все равно отделение светского от церковного, и когда говорят, давайте оглянемся назад, и вот там вот возьмем образец, этот образец, эти лекалы неприменимы сегодня. И да, да, празднуют торжество православия, да, как Таня сказала, что о, мы молодцы, тут вот тут, там трам-трам-трам.
Мы лучшие, да, мы главные.
Мы лучшие, надо понимать, что мы лучшие, в общем, в своем ареале обитания. Вот. И это совсем не значит, что это дает нам право или дает право поучать, там, не знаю, иных, подчинять иных, вставать на ступеньку выше, чем все остальные, потому что мы же вот, мы же торжествуем, а-гей.
Ну, Я бы не приписывал слово «торжество» вот такое именно триумфалистское истолкование.
Я сейчас говорю, да, с точки зрения человека, который не погружен на самом деле в религию, не погружен в церковь, а воспринимает это со стороны. Вот он читает надпись «торжество», и тогда все коннотации этого слова у него сегодняшние.
Конечно.
То есть и зачастую значит, вульгарные.
Отмечается тот факт, что православие превосходит всех остальных.
Да, мы крутые, потому что мы крутые. Вот все.
Мы многого добились.
И не требуется никаких доказательств.
Да, ну, человеку свойство переносить, скажем так, в общем-то, пытаться частные. Сделать заслуги своей веры своими собственными заслугами, что, конечно же, несправедливо, да, и, в общем-то, не можешь сказать, отец нас Авраам, да, поэтому мы самые лучшие, ну, я отсылку делаю здесь к Евангелию, да, вот, здесь, конечно, это торжество истины. Торжество истинного богословия, торжество церковного учения. Вот. А оно торжествует, это торжество не всегда в неких внешних обстоятельствах, да, потому что истина, она правильна сама по себе, независимо от некого исторического результата, да, или исторических обстоятельств. То есть есть объективно правильные вещи, которые правильно делать, но они не всегда, видимо, являют какое-то торжество или преобладание над другими людьми. Вот человек делает правильный поступок, он понимает, что это может привести его, вот, ну, может, там, к смерти, например, да, но он это совершает, потому что это правильно. Вот. И здесь уже соображения, скажем так, чисто такого земного, исторического финала, они не всегда играют решающее значение. Поэтому торжество здесь именно как прояснение церкви самой для себя каких-то очень важных истин, очень важных моментов. Вот. И мне кажется, что очень важным результатом богословских споров вот той эпохи явилось, во-первых, такое богословское, философское осмысление христианского культа, христианского обряда, вот, которое выразилось в попытке увидеть в иконе не просто, как вот один из римских пап того времени говорил, да, это как Библия для неграмотных, да, вот, а увидеть в иконе догматическое свидетельство, а именно наши веры в подлинность воплощения Бога на земле.
То есть это не просто иллюстрация?
Да, это не иллюстрация, это не просто воспоминание, а если Христос изобразим... Да, значит, он реален. Если он изобразим по плоти, значит, его плоть реальна. Да, значит, реально боговоплощение, реально то, что Иоанн Богослов говорит, слово стало плотью.
Тогда, если мы стараемся опять же, понятие торжество отобрать такой смысл превознесения над всеми остальными, почему же столько лет... На протяжении буквально веков в этот праздник произносили анафемы всем, кто не православный, не только тем, кто страдал ересью иконоборчества, но и тем, кто, в общем, там, я не знаю, относился к другим христианским конфессиям, но при этом
церковь обозначала врагов.
Номинациям, да, другим христианским, да. Не конфессиям, конечно. Ну да, ну то есть все, кто не с нами. И совсем ведь недавно, буквально, не знаю, в 21 веке уже отказались от того, чтобы читать этот чин в московских храмах, а я знаю даже храм, в котором читают до сих пор.
Ну, это произошло скорее не в 21 веке, а в начале 20 века. Да. Это связано, конечно, с 17 годом. Ну и, конечно, произносить после революционных событий 17 года анафему Пугачёва или Гришке Отрепьеву, вот, что, скажем, в русском чине анафематствование присутствовало, конечно, было не совсем...
Корректно.
Да, корректно.
Опасно,
да.
Было и опасно.
Здесь мы, в общем-то, мне кажется, должны постараться со всех сторон осмыслить этот момент, что, конечно же, во-первых, не будем здесь как-то сглаживать остроту этой проблемы. Да, действительно, вопросы веры воспринимаются чрезвычайно остро в Средневековье. Вот. Почему? Потому что вопросы, скажем так, теории веры, они и тогда, как бы и сейчас для христианин, это не просто вопросы теории, это вопрос спасения. То есть правильно мыслить – это очень важно. Я сейчас не говорю, что кого-то нужно за это там, прогонять, там, или убивать, или ссылать, да, или над кем-то надмеваться, но мысль очень важна. Вот это то, что желает сказать нам вся история Вселенских соборов. Вот. И правильно мыслить, и правильно верить, и правильно жить, да, это некая, ну, скажем так, гармония, да, в которой должен существовать христианин. Вот. А с другой стороны, что победа, скажем, в данном случае, да, вот правомыслие, да, как бы православие, конечно же, в исторических реалиях было не просто торжеством, допустим, церковного спокойствия после там века гонений на иконы, да, но, конечно же, в государстве это была и определенная политика против тех, кто не поддерживает вот это, скажем так, единомыслие. И здесь мы, в общем-то, из истории, вот как из песни, слов не выкинешь. И для Византийской империи, да, судьба, скажем так, еретиков. Еретики могли быть, в общем-то, именно те, кого в данном случае не поддерживает византийское государство. Их судьба могла быть не очень завидна, в общем-то. И это были не обязательно как бы казни, но это были ссылки, да, это было, скажем так, некая дискриминация. Ну,
отторжение абсолютное,
да. Что есть, то есть, да. Вот. Сейчас мы как бы существуем в иных условиях, и мне кажется, очень хорошо, что у нас как бы за ересь как бы не ссылают, но это не значит, что не нужно обсуждать и не нужно спорить о мыслях, о положениях веры. И анафема, значение анафемы – это определение как бы границ, не сколько границ церкви, да, а границ именно церковного учения.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о торжестве православия и о том, что такое церковь вообще.
Отец Андрей, а тогда скажите мне, вот когда последний раз прозвучала анафема в церкви?
Да я же тебе говорю, звучит. Я знаю, вот храм, например, нет, в котором звучит каждое торжество православия.
Понимаешь, когда
вот
это... Когда это
сегодня прозвучало.
Когда Пугачев и там и Гришка Отрепьев, и я все понимаю.
А Гришку вот, не поминали.
Хорошо. А вот
Протестантов и католиков поминали.
То есть вот сегодня это используется практика, чтобы церковь сказала в качестве анафемы, а вот этот вот, ну там, не знаю, Лев Толстой условный, он нам чужд, и анафема ему.
В нынешнем чине торжества православия произносится вечная память благочестивым императорам, которые утверждали православие, да, или поддерживали иконопочитание. Вот. А часть анафема она как бы отсутствует, но некоторые, в общем-то, настоятели, да, по своему желанию, я знаю, включают чин анафематствований в той или иной редакции в это богослужение.
И вы, ты слышал, с какой радостью некоторые прихожане эту анафему глаголют?
Я понимаю, потому что у меня, конечно, на основном месте работы каждый вечер я знаю, как голосуют на нашу аудиторию. Чем жестче, более жестокий подход, тем лучше. Нет, я про другое спрашиваю. Когда сегодня церковь обозначает врагов церкви? Вот так вот, через анафему. Не обязательно, чтобы это звучало в день торжества православия. А вообще, вот там все, что мне приходит на память, действительно, это Лев Толстой. После этого как будто бы все, нет врагов у церкви.
Нет, ну, все-таки наше богословие и Священное Писание, оно не заставляет нас воспринимать церковь как такой осажденный город со всех сторон, буреваемый врагами. Вот. Церковь – это град Божий, церковь – это новый Израиль, это новый народ, а все остальные люди, даже как бы не познавшие истину, да, это... люди, о которых нужно молиться, об их вразумлении, об их обращении, как можно назвать врагами? Врагом можно назвать дьявола, да, то есть то существо, которое изначально ненавидит человека и желает его погибели, вот. Но заблудшего человека, да, человека, исповедующего нехристианские учения, мы не можем звать врагом церкви. Более того, что даже человека, который так или иначе сознательно действует против церкви, я имею в виду идеологически, да, мы не можем назвать врагом. Почему? Потому что тем самым мы человеку отрезаем всякий путь к покаянию. И даже если он в какие-то моменты своей жизни там себе скажет, да, вот здесь я с церковью хотел бы согласиться, но она же меня считает своим врагом, как же я с ней вступлю в диалог? Поэтому здесь как бы ни произошло вот в этой, скажем так, полемике такой пирровой победы, что мы вроде там припрохом-победихом, да, обличили кого-то, навесили ярлык врага, а что с его душой происходит, да, а вдруг он покается? Как ему обратно открыть путь в церковь?
А прежде тогда почему не стоял такой вопрос, когда этот чин анафемы вполне себе применялся? И там, нередко.
На самом деле, в чине анафемы, который, конечно, может, в современном контексте звучит несколько по-иному, да, все-таки ничего такого человека ненавистнического нету. Потому что слово анафема означает отложение или отлучение. И в данном случае слово анафема, да, слово анафема, оно говорит о чем? О том, что такой-то человек или такая-то группа людей исповедует учение, не согласное с учением православной христианской церкви. Вот и все. И как бы видеть в этом, как иногда это некорректно переводят проклятие, это абсолютно неправильно. Потому что анафема – это не проклятие. Ну, потому что проклятие – это катара по-гречески. Анафема – значит отложение.
Или отлучение.
Ну, как сказать? Нет? Тут глагол греческий «титхеми», да, «кладу». Анатитхеми – это что-то откладываю, можно сказать, там, отлучаю, да? Вот, этим словом, кстати, в Евангелии словом анафема обозначается украшение Иерусалимского храма, то есть то, что люди пожертвовали как бы на храм, и на этот храм возложили, чем люди, пожертвовав, украсили.
Что они от себя отняли,
да,
получается.
Да, да, да. Но потом слово анафема, оно... В общем-то, имеет, скажем, свою историю, да, допустим, апостол Павел говорит, я желаю быть анафемой, вот, от Христа, лишь бы братья мои по плоти, израильтяне, спаслись, да. Что он имеет в виду? Или он желает принесения себя в жертву, да, за народ, который он любит, да, или он желает отлучения от Христа, да, вот, только бы спаслись другие. Вот это вопрос, как бы, здесь истолкования, вот. Но впоследствии, да, слово анафема в том числе обозначает и в том числе отлучение, или я бы так сказал, что анафема – это слово, которое честно определяет позицию.
Но не
человек должен быть честен. Да. Вот если он исповедует христианство, да, в его историческом, скажем так, сложившемся учении, тогда он христианин. Если нет, нельзя не христианство называть христианством.
Но,
вот так, и все.
Но все равно это оставляет возможность покаяния и возвращения.
Конечно.
Для тех, кто там,
конечно,
был предан в свое время.
Конечно, потому что в молитве разрешительной покаяния говорится: примири и соедини его со святой твоей церковью.
Ну, вот тем тогда удивительнее, что очень многие современные православные так неистово делят весь мир на своих и чужих, на мы и они, и ну, так любят находить врагов церкви, если уж мы об этом сегодня говорим, да, вместо того, чтобы проявить к ним любовь и сострадание, проще же от них закрыться, объявить их там анафемой, опять же, и все. И я не случайно говорила все эти глупости про там ИНН и загранпаспорта, потому что для достаточно немаленького количества людей, причем и священнослужителей тоже, это некая реальность, о которой говорится сам ВОНа. И мне кажется, что вот это очень сильно, ну,
настораживает.
Нет, не настораживает, а закрывает истинный смысл вообще торжества православия, истинный смысл того, в чем, собственно, мы должны совершенствоваться. Любви-то в этом вообще никакой нету.
Вот мне очень бы хотелось, чтобы в день торжества православия мы, православные люди, интересовались своим вероучением.
Вот.
Потому что богословие иконы, да, которая явилась, в общем, результатом этих, в общем, непростых лет, да, и как бы целого века, это настолько интересная для христианина сфера изучения своей веры, настолько она много может дать, вот, что, мне кажется, вот на этом нужно сделать прежде всего акцент, да, потому что ведь против иконопочитания выдвигались не только какие-то примитивные аргументы, ну, например, там, что это идолопоклонство, да, что это нарушение второй заповеди, да, но и аргументы более серьезные, тем более, что некая церковная действительность, она давала повод поскольку существовали различного рода злоупотребления в этой сфере. Например, была традиция иконы брать себе в крестные.
Mm.
Ну, да, или, например, соскабливая краску с икон, добавлять в чашу со святой кровью, да, в потир для причащения. То есть различного рода вот такого, такие, да, странные, да, моменты, каковых было на самом деле очень много. Они давали определенную, в общем-то, пищу для размышления императорам-иконоборцам. Хотя не только поэтому это гонение как бы было воздвигнуто. Да? Вот. И, для, конечно, нам с вами нужно понять, а тогда что мы ищем в иконе? Почему мы считаем икону Христа? Мы уже сказали, что это свидетельство нашей веры в истинность Бога воплощения. Но не только это. Ведь раз мы к иконе прикладываемся, да, целуем ее, так или иначе, некими внешними телесными действиями его почитаем, значит, для нас это не просто догматическое свидетельство, значит, что-то еще происходит. Да, мы верим, что икона свята, и она тоже является источником благодати, то есть божественная благодать почивает на ней. Почему? Вот по учению отцов Седьмого Вселенского Собора, потому что на иконе надписано имя Божие. Вот сейчас многие увлекаются вышивкой икон.
Так.
Да? Приносят в храм для освящения. А имени святого или Христа на иконе нет.
Только изображение.
Да. Или, например, считают, что вот я приобрел икону. Сейчас, секундочку. Я приобрел икону, но надо ее осветить. То есть в сознании человека, пока икона не освящена, это вроде как не святыня.
Картинка.
Это не так. Потому что икона освящается надписанием на ней имени. Потому что имя указывает на личность изображаемого. Будь то Господь Иисус Христос, Божья Матерь или тот или иной святой. Соответственно, эти размышления могут как-то нашу современную такую бытовую церковную жизнь несколько скорректировать. Во-первых, если икона не освящена, не стоит переживать, да, что это не картинка, даже если она не освящена. Это святая икона. Это во-первых. Да. Во-вторых, если мы приобретаем икону, обязательно не должно быть написано имя святого. И, конечно, эта икона должна отражать в себе христианское богословие. Потому что икона, она указывает нам на иной мир, на мир духовный.
А каким образом она должна отображать христианское богословие, мы поговорим ровно через минутку.
Вечер воскресенья на радио «Вера».